Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет архиепископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, председатель Синодального миссионерского отдела. Добрый вечер, Владыка.
Добрый вечер.
Владыка, у нас сегодня такая тема разговора чисто миссионерская. Как было уже объявлено, в наступающее воскресенье у нас пройдет первый за очень большой промежуток времени общегородской крестный ход. Пройдет он от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. И посвящен он празднованию Собора Московских Святых. Возглавит крестный ход патриарх. Насколько было объявлено, что приглашаются к участию не только клирики, не только прихожане московских храмов, не только студенты духовных школ, но и все желающие, включая даже людей, может быть, неверующих, что для человека современного звучит странно, но если покопаться в истории крестных ходов, это как раз вполне нормально приглашать к участию в крестных ходах, в том числе и людей, пока находящихся вне церковной ограды. Вот хотелось бы понять только, почему этот общегородской крестный ход посвящен именно московским святым. Это не очевидно только в силу географии движения. Но когда читаешь о том, как проходили крестные ходы в дореволюционное время, они обычно начинались в Кремле, и дальше они шли на Красную площадь, служился молебен или лития, служилось на лобном месте, и дальше крестный ход направлялся тематически к тем святыням или в тот храм, которому данный крестный ход был посвящен. Здесь крестный ход посвящен московским святым, и логично было бы представить себе ту же самую траекторию движения, то есть от храма Христа Спасителя в Кремль, от Соборной площади Кремля к Покровскому собору, и тогда было бы ассоциативно понятно. А почему именно избран Новодевичий монастырь?
Для начала зададимся вопросом, почему избран храм Христа Спасителя, а не Кремль. Здесь наиболее простой ответ на этот вопрос в том, что, собственно, до революции Успенский собор Кремля фактически был кафедральным собором для Москвы, для общемосковским. Он и сейчас таковым является. Успенский собор Кремля до сих пор является, я бы сказал, даже кафедральным собором всей нашей церкви. Но по очевидным причинам, связанным с государственной безопасностью, с безопасностью государственных присутственных мест, мы не можем так свободно служить. Ну, нет, служить мы можем свободно, хотя все равно при службах патриарших и других службах в Московском Успенском соборе, в Кремлевском Успенском соборе, все равно есть некоторые ограничения по доступу прихожан. Мы не можем так свободно, скажем, его использовать, если говорить светскими терминами, поэтому такой, ну, не альтернативы, но хотя бы в некотором смысле замещением Успенского соборного Кремля в качестве кафедрального собора города Москвы, главного собора города Москвы, сейчас является храм Христа Спасителя. Поэтому мы идем от него. Здесь поэтому не из Кремля, не от Кремля. Почему Новодевичий монастырь? Мы праздновали не так давно юбилей Новодевичьего монастыря. Ну и в целом, если память мне не изменяет, крестные ходы от Кремля до Новодевичьего монастыря долгое время были такими царскими крестными ходами, в том числе государи при вступлении на царство совершали такое паломничество от Кремля до Новодевичьего монастыря, и когда мы праздновали юбилей Новодевичьего монастыря, об этом как-то вспомнили и подумали, что хорошо провести вот такой крестный ход. Ну, как тогда, в тот момент юбилей не состоялся и как-то вот перенесся на нынешнее время. Но мне кажется, что безотносительно даже вот этого исторического события, эта история, поскольку у нас нет возможности совершать крестный ход в Кремле на Красную площадь. Кстати, когда-то она была, когда-то он ежегодно был небольшой достаточно по протяженности, но тем не менее крестный ход от Успенского собора до памятника святым Кириллу и Мефодию на Китай-городе. Но, понятно, сейчас есть определенные условия, связанные с государственной безопасностью. Сейчас у нас такой возможности нет. И мне кажется, довольно красивая история провести крестный ход именно от храма Христа Спасителя, понятно почему, до одного из самых древних и, в общем, любимых всеми москвичами монастырей, Новодевичьи. Скажем так, траектория движения очень удобная, да, вот мы пройдем, мы выйдем из храма Христа Спасителя, пройдем по большой набережной вдоль Москвы-реки. Сам маршрут очень красив, поэтому, в общем, я думаю, что тут сложилось несколько факторов. Во-первых, несовершенный крестный ход тогда на юбилей Новодевичьего монастыря, и то, что просто это очень красивый, удобный маршрут. Потому что большинство таких крупных обителей Москвы все-таки находится на маленьких улицах, на маленьких переулках, и, может быть, это было бы не так удобно, а до Новодевичьего вот очень красиво и удобно дойти таким большим крестным ходом с множеством участников. Поэтому как-то вот специально, почему именно Новодевичий, я не могу сказать, но мне кажется, это очень красивая традиция, которую мы частично возобновляем и, надеюсь, возобновим, что это будет не одноразовое действие, а такое ежегодное действие.
А почему вот такая пауза? Ведь в 90-е годы довольно часто по разным поводам устраивались крестные ходы, и самый массовый запомнился и даже запечатлен документально, это крестный ход, когда встречали вновь обретенные мощи преподобного Серафима Саровского, и он действительно впечатляет до сих пор тем, что буквально запружено народом было все пространство, которое умещается в камеру. Но потом потихонечку в Москве это движение угасло. И какое-то время крестные ходы были только главным образом вокруг храмов на праздники, особенно на Пасху, конечно, и какие-то тематические возобновляться стали уже при Святейшем Патриархе Кирилле, как в Ильин день крестный ход к храму Ильи Пророка на Варварке, в связи с тем, что это еще и день десантника, там как-то все тематически объединено. Но мне кажется, что чем-то можно объяснить, что на длительный период времени интерес к крестным ходам в Москве как-то, не сказать, что совсем пропал, но сильно сократился. И почему именно сейчас Святейший вот выступил с этой инициативой?
Последний большой крестный ход, по-моему, был ровно 10 лет тому назад, в 2015 году, от Кремля, кстати, тогда к Высокопетровскому монастырю, там, по-моему, было 700-летие Высокопетровского монастыря как раз, и с этим был связан крестный ход. А потом, действительно, некоторое время крестных ходов не было, но не могу сказать, почему вот 4 года не было, а потом у нас было время, как все помнят, ковида, когда любые большие шествия были возбранены, ну или невозможны. А потом некоторое время все-таки были большие опасения, связанные с безопасностью людей, с антитеррористическими установками. И в целом, какой-то вот такой длительный период был. А в этом году, как-то... На самом деле, конечно, можно было, наверное, можно было инициировать это и раньше, и вот такую идею предложить и правительству Москвы, но, как у нас, как всегда в церкви, в какой-то момент мы созреваем до этого, дозреваем, что вот мы... Это сейчас нужно. Сейчас, конечно, это и в прошлые годы, наверное, было нужно, но сейчас мы особенным образом ощущаем, что нам нужна совместная молитва всех москвичей, кто желает прийти. Да? Крестный ход – это ведь что? Все мы, москвичи, как правило, каждое воскресенье, или не каждое воскресенье, пореже, или каким-то праздником, все мы, православные москвичи, собираемся в наши храмы, да, в наши приходы вместе. Собственно, что основанием этой нашей совместной молитвы является слова Спасителя о том, что там, где соберутся двое или трое во имя Его, Он тоже посреди них. А основанием этой совместной молитвы является Его Спаситель нашего установления Святой Евхаристии. Вот мы регулярно, повторюсь, кто-то каждый день приходит даже, кто-то по воскресеньям, кто-то реже, собираемся каждый в свой храм на общую молитву. Вот такой молитвы, которая собрала бы всех нас, одну епархию, да, вот Москва – это одна большая епархия, которая собрала всех нас, такого общего нету. И поэтому, видимо, настало сейчас то время, когда нужно снова вместе собраться, помолиться об Отечестве нашем, об Отце Церкви нашей, о самих себе, чтобы укрепиться в этом нашем единстве, явить внешним людям наше единство, что мы действительно большая православная Москва. Как в церковной терминологии мы часто это употребляем, что мы первопрестольный град. Первопрестольный, потому что здесь находится, как это сейчас понимаем, что здесь находится престол, то есть кафедра предстоятеля всей Русской Православной Церкви. Поэтому нам надо показать самим себе, другим людям, внешним и наверным, что вот мы, православная Москва, Москва златоглавая, не случайно так называется, опять же, да, почему златоглавая? Потому что золотые главки церквей, храмов. Наступило это время. Это могло произойти и раньше, могло произойти и позже. Как-то сложились обстоятельства, что Святейший принял такое решение, Святейший как епархиальный архиерей города Москвы, что власть пошли навстречу в этом вопросе, и вот мы соберемся. Я думаю, что это будет большое торжество православной Москвы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архиепископ Зеленоградский Савва проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о грядущем в это воскресенье всемосковском крестном ходе. Владыка, ощущение города, оно же в разные эпохи тоже разное. И, скажем, к чему мы привыкли, читая книги? До революции 1917 года ощущение Москвы, слава богу, тогда не столицы, было такое же, как ощущение Киева. То есть это город, куда ходили в паломничество. В паломничество к московским святыням, к московским святым. Даже люди, далекие от церкви, и уж те, о которых трудно заподозрить в симпатии к православным обычаям, вроде поэтессы Марины Цветаевой, чувствовали это общее настроение, общее отношение, общую атмосферу, что ли. Если она могла написать Москва, какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Вот это ощущение давным-давно и с помощью большевиков и всевозможных событий и исторических, которые происходили на территории стольного града Москвы, это ощущение давно исчезло. Москва в большинстве случаев воспринимается как абсолютно секулярный центр. И религиозная жизнь, которая в ней существует, это как, ну, простите мою вольность, как некий гарнир. Она не служит доминантой в восприятии Москвы. Может ли традиция церковных ходов, вот общегородских, каким-то образом поменять это ощущение, вот этой сугубой секулярности места? И напомнить все-таки о том, что это место святое, место, где покоятся мощи московских святых.
Давайте, у вас было несколько тезисов, поэтому я обращусь к некоторым из них. Во-первых, конечно, до революции Москва не была таким же провинциальным городом, каким был Киев. Москва все равно оставалась и тогда уже древней столицей, первопрестольным градом, местом, где настоловали русских царей. Поэтому всегда все равно древний Кремль являлся неким средоточием, ну, сейчас бы сказали, политической жизни, государственной жизни нашей страны. Даже с церковной точки зрения, ну, хотя у нас тогда патриарха, к сожалению, не было по вине императора Петра, но, тем не менее, даже Москва была выделена в отдельную систему управления с точки зрения церковной. Была своя синодальная контора, что как тогда именовалось. Вот, то есть все-таки Москва все равно была отдельным особым городом, каковым она является и сегодня. Можно сказать, в некотором смысле, каковым Санкт-Петербург является отдельным особым городом для России сегодня, хотя и не является столицей. Но это так, чтобы поспорить немножко, я не хотел согласиться с вашим тезисом в данном вопросе. Что касается секулярности Москвы, ну, собственно, у нас, к моему сожалению, кто-то, наверное, этому радуется или считает, что это правильно, но, к моему сожалению, у нас вообще государство является секулярным. Я считаю, что это большая беда. Помните, как в Ветхом Завете было сначала правление богоизбранного народа, правление пророков, то есть непосредственно правление Божие. А потом, когда избрали царей...
По настоянию народа.
Да, но в Ветхом Завете сказано о чем, что избрание царей – это уже некоторое, ну, такое, это деградация, то есть перешли от правления Божия к правлению человеческому. Вот. И тем более деградацией, на мой взгляд, является переход к правлению секулярному, да, в любой форме, диктаторской, демократической или какой-либо иной форме. Если в государство считать себя отделенным от Бога, то как бы Бог не счел себя отделенным от этого государства. Поэтому сам по себе сейчас, ну, это... объективно, вот так, такой у нас сейчас государственный строй, что у нас государство секулярное. Но, слава богу, в отличие от секулярности целого ряда стран, преимущественно стран Западной Европы, англосаксонского мира, несмотря на эту секулярность, у нас все-таки сохраняется очень яркое присутствие, ну, сейчас сохраняется, по крайней мере, восстановилось в 90-е годы в той или иной мере, а и сейчас как-то усиливается, надеюсь, присутствие церкви, не как института, а присутствие церкви как божественного организма, богочеловеческого организма в жизни нашего народа и нашего Отечества. Да, для этого в том числе, ну, мы все люди, состоящие из плоти и крови, поэтому для этого нам нужно не просто некая духовность, да, мне всегда очень, я всегда очень иронично воспринимаю слова о том, что Бог в душе, о том, ну, как говорил отец, покойный отец Дмитрий Смирнов, ну, вы тогда и зарплату получаете в душе, и простите за выражение, тогда и детей делаете в душе. Бог не в душе, он был Бог, он в нашей жизни вообще, в любом аспекте нашей жизни, кроме греховной ее части. И даже в греховной части он присутствует, как тот, от кого мы отрекаемся, когда грешим. Поэтому Бог, он всегда и везде. И для нас, людей из плоти и крови, нужны, конечно, внешние проявления. И одним из таких внешних проявлений присутствие Бога, присутствие Церкви как тела Христова в жизни нашего Отечества, нашего города, могут быть вот этот крестный ход, если, дай Бог, он будет повторяться ежегодно. Но главное, чтобы люди ощущали необходимость, ну, являть себя как христиан. У нас совершенно понятно, почему исповедание веры, исповедание, ну, действие веры, да, праксис, образ жизни верующего человека стал воспринимать как что-то частное. Вот я там для себя пощусь. Более того, что на самом деле очень... с точки зрения сознания того, что есть церковь, в некотором смысле катастрофично, человек стал воспринимать, современный человек, да, не первый год, это не вдруг сегодня вдруг так плохо стало, это достаточно давно уже, человек стал воспринимать хождение в храм как что-то, как частное. Вот я пришел, мне хорошо в храме, я здесь сюда пришел помолиться. Нет, в храме ты пришел помолиться со всеми. И то, что ты не знаешь имени человека, который рядом с тобой стоит каждого воскресенье уже много лет, это в некотором смысле беда, потому что в храме мы вместе собрались, чтобы, повторюсь, исполнить слова Спасителя о том, что там, где двое или трое собираются во имя Его, Он был посреди этих двоих или троих, или десяти, или сотни, или двух сотен, неважно. Поэтому нам нужно действительно являть себя, не стыдиться своей веры, не стыдиться, ну, там, носить крестик. В нашей традиции, русско-православной традиции, например, не очень принято, совсем не принято, скорее, носить нательник, мы, собственно, называем таким, нательник крестик на показ, да, поверх одежды, как это принято, например, в некоторых западных странах. Но я знаю людей, которые носят сейчас вот свой, ну, не крестильный крестик, они его потеряли, вот мои знакомые, но, ну, или так сложилась жизнь, но носят вот крестик, христианский крестик не под одеждой, а над одеждой, и не как украшение, а именно чтобы показать, что мы христиане в этом нашем секулярном светском обществе, мы христиане. Есть знакомые, которые носят одежду с изображением креста. У меня одна знакомая говорила, что, ну, ей как-то это неудобно, что вот я вот на показ это ношу. Не потому, что ей неудобно показывать свою принадлежность к христианству, потому что, говорит, ну, это что-то очень личное, зачем это показывать? Зачем демонстративно говорить, что вот я христианка? Но, может быть, сейчас как раз то время, когда нужно демонстративно говорить, демонстративно показывать, что мы христиане, чтобы вот переломить эту вот попытку загнать исповедание веры, загнать христианцев в что-то совсем, ну, частное. Это не частный вопрос быть христианином.
Но к крестному ходу, к участию в крестном ходе приглашаются люди, в том числе и неверующие. В чем тут смысл? Если имеется в виду продемонстрировать христианское единство, то зачем в этом случае нужны неверующие участники?
Простите, а кто приглашал именно неверующих, так подчеркнуто? В циркуляре, который, ну, циркуляр, это, конечно, некоторая формальная вещь, но, тем не менее, в письме, которое было разослано Московской патриархии, было подчеркнуто, что приглашаются архиереи, духовенство и все желающие принять участие в этом торжестве православные москвичи. Ну, неверующие Почему есть, почему нет? Если они придут, будем рады видеть всех, как бы, ну, мы не закукливающееся сообщество, мы будем рады видеть всех тех, кто хоть как-то тянутся к православию, который, кто считает православие чем-то важным для себя. Я всегда говорю, что русский человек — это, ну, у меня много, целое длинное определение того, кто есть русский человек, но в том числе в этом определении, которое я неоднократно цитировал, есть такое, что русский человек — это тот человек, который сам является православным или с уважением относится к православию как, ну, пользуясь советским термином, государство и народообразующее вере. Поэтому все равно мы будем рады видеть рядом с нами всех тех, кто понимает, что православие — это основа нашего отечества, основа нашей цивилизации, основа русскости, основа России. Без православия не было бы России. Ну, была бы какая-то страна с каким-то народом, но это была бы не Россия, как мы ее знаем сейчас. Вот, поэтому будем рады видеть всех. Но нарочито мы приглашаем, собственно, в первую очередь православных людей. Это именно крестный ход, это ход, в начале которого, впереди которого несут крест Господень. И мы следуем за этим крестом. Собственно, почему и крестным ходом в том числе и называется. Вот, поэтому, ну вот, собственно, надеюсь... Так я ответил на ваш вопрос.
Да, ну просто есть свидетельство людей, правда, это касается многодневных крестных ходов, что есть люди, которые пришли в церковь после того, как приняли участие в таком многодневном крестном ходе. Но до того, как они это сделали, они... Ну, заходили в церковь, что-то читали, что-то, вероятно, для себя решали, размышляли, но окончательно стать церковным человеком их побудило именно участие в крестном ходе, потому что это совершенно изменило их отношение к церковному, к церковной жизни, к богослужению, ко всему, что связано с нашим представлением о церкви. Вот поэтому я и спросила, зачем мы зовем присоединиться к нам людей неверующих.
Ну, специально мы не зовем, мы ждем всех, кто желающий, кто хоть как-то чувствует свою сопричастность к православию, даже если человек еще неверующий или даже не крещен. Ну, я скажу, может быть, страшную вещь, но даже среди крещенных людей есть неверующие люди. Каждый, кто чувствует свою сопричастность с православием, конечно, мы всех зовем, потому что это, ну, все те, кто хотят явить силу православия, красоту православия, торжество православия, всех мы приглашаем прийти на это действительно большое столичное торжество. А то, что есть люди, которые вот приходят к вере через какие-то вот такие события, кто-то там отстоял многочасовую очередь к привезенному в храм Христа Спасителя поясу Пресвятой Богородицы. Да, причем, будучи не сам верующим, может быть, из каких-то таких немножко утилитарных соображений, что вот я подойду к поясу и получу то-то и то-то. А потом он отстоял и получил совершенно другое восприятие православия, веры, церковности. Кто-то вот прошел, сказал себе, ну вот я пройду с этими странными людьми, которым вроде бы мне интересны, да, вот православные, но я еще не очень верующий, но вот у них вот есть такой интересный поход, там, скажем, на Вятке с иконы Божьей Матери, вот там вот, я давайте пройду с ним. Ну, для человека важно все-таки, как говорят, поставить себе челлендж, да, то есть поставить себе какой-то вот вызов. Опять же, вызов – это такой калькированный перевод, я не очень люблю этот перевод, но поставить себе некую задачу, которую, нечто, что он должен преодолеть. И вот преодолевая вот нечто сложное для себя, нестандартное в своей жизни, это может быть многодневный крестный ход, это может быть вот крестный ход вот в следующее воскресенье, ну, он не многодневный, конечно, но это тоже такое не очень простое шествие на несколько километров. Кто-то привычен к тому, чтобы ходить, вот, ну, сколько там, 7 километров, по-моему, получается, чуть меньше. А кто-то привычен к тому, чтобы ходить такую дистанцию, кто-то не очень привычен. Для кого-то это будет именно маленький подвиг такой сходить, а, причем сходить в толпе. Не все любят ходить в толпе, кому-то вот, когда много людей, это так немножко тяжело, неприятно. Но вот те люди, которые вот чувствуют свою причастность к православию, но еще не совсем вошли в церковь, может, для них это действительно станет таким толчком. В общем, главное в чем, что мы столица России. Во-первых, мы Россия, православная страна. Кто бы там ни говорил, что мы... Я сейчас скажу что-то очень неполиткорректное, что мы многонациональная и поликонфессиональная страна. Это не так. Конечно, у нас страна моноконфессиональная и мононациональная с очень большим меньшинством других религий, других этносов, но все-таки мы страна русская и страна православная. Повторюсь, очень большим, значимым меньшинством других этносов и других религий, с которым у нас, слава богу, уже многие десятилетия, века взаимоуважительные отношения. И вот мы, русская страна, православная страна, соберемся в нашей русской православной столице, чтобы пройтись вместе, чтобы побыть вместе, порадоваться вместе. Конечно, вот будет это большая колонна многотысячная, люди будут петь какие-то песнопения, может быть, восклицать какие-то слова, какие угодно, «Христос воскресе», «Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас». Ну, знаете, как бывает в такой большой колонне, это идет разноголосица от, что называется, от квадрата к квадрату. Ну, это здорово, это же вместе мы будем, вместе порадуемся, вместе обнимемся в этом большом красивом шествии.
Напоминаю нашим радиослушателям, архиепископ Зеленоградский Савва проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, архиепископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии и председатель синодального миссионерского отдела. Вот поскольку вы занимаетесь миссионерством, если можно так сказать, профессионально, то как вам кажется, на ниве миссионерского просвещения само понятие «собор московских святых», но первое, что приходит в голову, в особенности человеку, далекому от церкви, не ощущающему какие-то нюансы внутренние, у святых же нету земного отечества. Святые все в горнем Иерусалиме. Как могут быть святые московские, киевские, парижские? Они все святые Божьи. Вот в чем суть этого присвоения себе святых, имеющих исторические отношения к какому-то месту, но уже этому месту не принадлежащих?
Вообще не вижу противоречия между тем, что они святые Божьи, тем, что они святые московские или землерусские, или... Не понимаю вообще этого противопоставления. У нас даже в символе веры говорится о том, что Христос родился при Понтийском Пилате, да, то есть он таким образом вводится в определенную историческую канву и в определенное место рождения. У нас в апостол Павел, насколько помню, говорит о том, что он бы хотел бы больше пострадать, но только чтобы его народ, народ богоизбранный, спасся. Причем он понимает, что это уже не получится, потому что часть богоизбранного народа отвергла Мессию, Спасителя. Вот. Но он говорит, вот я бы хотел. То есть нет никакого здесь противоречия. С одной стороны, ну, очень любят в аргументации того, что у святых нет отечества, приводить слова о том, что во Христе нет эллины и нет иудеи, да? Но там в этой же цитате из апостола сказано, что во Христе нет мужеского пола, ни женского, но он же есть. Его нету во Христе. То есть перед Христом все люди мужеского пола, женского пола, иудеи, эллины, они все равны. Они равным образом могут достичь спасения. Но при этом различия в полах есть. Мы же различаем святых женщин и святых мужей. Мы знаем, что вот есть какой-то определенный круг святых, которые просияли именно в земле московской. Их довольно много, по-моему, 600 или 700 или 800. Недавно список составляли, его смотрел, сейчас точную цифру не вспомню. Есть какое-то количество святых, которые прославлены именно в земле русской. Есть какое-то количество святых, которые прославлены именно в земле гальской, да, французской. И они определенным образом своей историей, своим подходом к христианству, своей даже жизнью, связанной с этой землей, нет в этом вообще никакого противоречия. Мы помним хорошо, что там самый, на мой взгляд, великий святой нашей церкви, преподобный Сергий Радонежский, и это не потому, что я носил его имя до монашества, потому что я действительно считаю, что это самый великий святой нашей церкви, а он определенные действия предпринимал, ну, сегодня сказали, политического характера, по объединению Руси, по сохранению вот ее от междоусобиц, по ограждению ее от внешнего недруга. Для него это было важно, то есть он это ощущал, вот это мой род, моя страна, мое отечество. Ну, не случайно же мы, как, есть вот эта же мысль, не помню чья, процитирую приблизительно о том, что как нужно учиться любви. Для начала учишься любви как? Твоя семья, там, родители, братья, сестры, жена, если она есть, дети. Дальше в следующий круг общения, там, твои там, близкие, более там, друзья, соседи, если ты с ними общаешься. Твоя страна, а потом уже все человечество. Ну, человеку свойственно любить то, что он видит поближе. Вот такое вселенское чувство любви – это что-то очень, очень сложное и не всем свойственное. Ну, так человек устроен. Не говорю, что это... Конечно, важно, хорошо бы любить всех, но для начала, перед тем, как любить всех, хорошо бы любить тех, кто вокруг тебя. И отечество – это в том числе то, что вокруг тебя. И, собственно, святые в том числе это являли. Поэтому, да, есть святые московские, которые просияли на нашей земле московской в разные времена. Очень много среди них новомучеников, конечно, увы. Это, ну, увы, в том смысле, что наша страна, наше отечество дожило до того, что породило новомучеников, что строй был такой, что истреблял христиан, верных, людей, верных Христу. Государственный строй. Вот. Но то, что у нас есть святые московские, ну, почему нет? Ну, вот, да, мы радуемся тому, что вот этот наш, эта наша земля сумела дать миру особых людей, героев. Да, у нас любят говорить про героев. Так вот, главные герои нашей страны – это все святые земли русской. Это вот главные герои. Все остальные тоже герои, но эти главные.
В церковном календаре есть еще празднование московским святителям отдельно, всем святым, включая святителей, конечно, но и святителям отдельно. Вот роль московских святителей в создании государства российского, как вам кажется, насколько она известна или неизвестна сейчас широкой публике, и насколько важно или не очень важно о ней напоминать?
Ну, московские святители, чтобы пояснить тем радиослушателям, которые об этом этого не знают, это архиереи, епископы, митрополиты, архиепископы, которые возглавляли московскую кафедру, которую замещали московскую кафедру, возглавляли московскую епархию в разные времена. Патриархи, в том числе, да, патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы. То есть главные священнослужители в нашем первоапостольном граде, а в какие-то времена и во всей России. Что касается важности их, ну, да, действительно, они имели определяющее значение, они, поскольку возглавляли центральную кафедру, в какое-то время центральную, в период после Петра I и до начала, до, собственно, до революции, не центральную, но, тем не менее, важную кафедру нашей церкви, важную епархию нашей церкви. Они, конечно, имели в том числе и государственное значение. Некоторые из них, собственно, были и крупными государственными деятелями. Но что интересно, вы правильно заметили, что их роль не всегда известна. У меня есть лично один знакомый, довольно близкий знакомый, который сейчас является военнослужащим в зоне специальной военной операции на Донбассе. Он является учителем, многие годы, очень много лет является учителем. И вот мы тут недавно с ним переписывались, и он говорит, ну, я ему какой-то факт привожу из истории, не, сейчас не вспомню кого-то из святителей, он говорит, а я не очень хорошо знаю историю русской церкви. Но это же катастрофа, на самом деле, учитель, по-моему, даже учитель именно истории, ну, может, я ошибаюсь, но учитель, который не знает историю русской церкви, я понимаю, что он не виноват в этом, он очень хороший человек, он прямо сразу мне запросил, пришли мне там источники, я ему там накатал целый список книг, которые надо прочитать, но это же очень странно, не знать историю фундаментальной части нашего Отечества. То есть, если бы русской церкви не было, повторюсь, нашей страны не было бы. По крайней мере, мы бы... Это была бы, не знаю, там, страна с другим названием. Она не была бы цивилизацией, скорее всего. Она бы, в общем, может быть, ютилась бы на задворках Европы. Поэтому не знать историю церкви, в том числе, кем являются святители московские, это очень странно. Не знать, например, историю там, точно так же, как не знать историю преподобного Сергия Радонежского или некоторых других святых, которые фундаментальным образом повлияли на историю нашей страны, это беда. Если это... Поскольку у меня детей нет и не будет, я не знаю, каковы школьные программы сейчас по истории или по другим предметам. Ну, чуть-чуть как-то по касательной знаю там из жизни моих там крестников или каких-то близких мне детей, детей близких мне семей, но все-таки надо знать историю русской церкви, иначе люди не будут понимать, что такое Россия в принципе, и будут, ну, мы потеряем тогда Россию, если люди не будут знать, что такое Россия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архиепископ Зеленоградский Сава проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о грядущем в это воскресенье крестном ходе общегородском, посвященном памяти всех московских святых. Мы говорим вообще о смысле памяти святых того или иного места, о значении московских святых. Вот мне хотелось бы затронуть еще один такой нюанс, который, как правило, при подобных разговорах совершенно выпадает из поля зрения. В свое время святейший патриарх Кирилл заметил, если повнимательнее посмотреть на то, что сегодня происходит с родом человеческим, то придется с печалью свидетельствовать о том, что пространство праздности катастрофически расширяется. С одной стороны, достижения в науке, технике, технологиях высвобождают для человека дополнительное время, но оно очень часто поглощается праздностью, пустотой. Вот насколько возможно эту праздность направить на благое дело? Если время праздности увеличивается, что может предложить церковь своим чадам, чтобы эту праздность использовать во благо Божье?
Ну, слушайте, церковь не должна заниматься тем, чтобы... Задача церкви в том, чтобы человек спасся. Да? То есть церковь что предлагает людям? Совершать добрые дела, молиться дома, в храме. Это задача церкви. А при этом церковь очень часто в государстве выполняла, так сказать, скажем так, побочные функции. Например, воспитание человека. Да? Многие столетия именно церковь занималась образованием детей, да? Например, в школах, в приходских школах, в школах при храмах. Многие годы именно церковь являлась центром книгопечатания. Собственно, первый книгопечатник являлся клириком. Но церковь может говорить о чем? О том, что само по себе праздность порождает грех. Да, самопраздность является грехом, но в первую очередь почему? Потому что когда человек ничем не занимается, он скорее будет катиться в что-то плохое. Ну, потому что так человек устроен. Так человек, падший человек после Адамова грехопадения, Адама и Евы грехопадения, человек так сложился, что если ничем не занимается, то его тянет в что-то плохое. Поэтому церковь может говорить, что ну займитесь чем-нибудь. Чем можно заняться? Можно заняться добрыми делами. У нас сейчас очень много возможностей для этого. Наш синодальный отдел по церковной благотворительности и социальной деятельности предлагает множество возможностей для людей, чтобы заняться доброделанием. В больницах, простите, выносить утки за людьми или мыть полы. Если у кого-то очень много праздного времени, то у нас есть, например, сейчас возможность, прямо очень хорошо организовано, ездить на Донбасс в некоторые города и помогать восстанавливать дома в частном секторе. Потому что наше государство сейчас, ну, оно очень много вкладывается, но оно сейчас восстанавливает многоэтажные дома на Донбассе, но те дома, которые разрушены в частном секторе, ну, просто пока, что называется, руки не дошли, сил и возможностей нету. Но вот у нас социальный отдел занимается тем, что направляет бригады молодых и не очень молодых людей для того, чтобы восстанавливать такие дома. То есть вот если нечем заняться, у нас много возможностей есть. А так, что бы я хотел пожелать тем людям, которым нечем заняться? Читайте книги. Вот у меня моя... Вот, в каком смысле покаюсь, моя личная главная беда и скорбь, что у меня за достаточно большим количеством обязанностей просто не хватает времени читать. И для меня это дикая скорбь, потому что с детства я очень много читал, у меня в семье было прозвище такое даже «Чтун», может, не очень благозвучное, но очень точное. И читайте книги, находите время, познавайте. Ну, хорошо, если... Ну, нехорошо, если нет сил читать книги. Сейчас очень развито именно больше смотреть какие-то видео или слушать какие-то аудиозаписи. Это тоже очень полезно. Очень много есть хороших. Не всякую дрянь, которую показывают, ну, развлекательно, а именно познавательные записи. Улучшайте себя. Даже просто знание – это уже способствует тому, чтобы уложить себя. Но если прям вот есть свободное время, помогайте людям. Есть много людей рядом с нами, наших соотечественников, наших братьев и сестер. Даже если вот мы на них смотрим, и нам неприятно на них смотреть, на каких-то людей неопрятно одетых по нищете, не всегда умытых по нищете. Но это же наши братья и сестры, те люди, которых нам Господь дал в качестве наших соотечественников. Помоги брату и сестре, сделай что-нибудь, потрать свое время. Я понимаю, что сейчас, вот я очень часто об этом говорю, что именно время является самым дорогим в наш век самое дорогое – это время. Ну вот потрать немножко своего времени, не денег, там, не сил, а именно времени на то, чтобы помочь ближнему. Сходить, вот даже пример вот у нас, например, на нашем приходе, пророк Ильи в Черкизове, вот у нас есть группа, которая каждую, по-моему, вторник или понедельник, сейчас, может, не точно скажу, но неважно, собирается, готовит какую-то еду, там, суп, еще что-то, и едет, по-моему, то ли на Курский, то ли на Павелецкий вокзал, и раздает это тем людям, которых нечего есть, которые тут те, кого мы называем достаточно теперь уже презрительно бомжами, нищими людьми, которых Господь по той или иной причине, может, по их грехам, а может, не по их грехам, а по другим причинам, чего-то, вот они чего-то лишили в своей жизни. Вот эти люди помогают. Их немного. Человек, я думаю, по-моему, 10 сейчас. Могло бы быть больше. Но у кого-то не хватает на это времени. Кто-то вот свое свободное время не хочет посвятить этому. А вот тех, у кого не хватает, ну, так жизнь сложилась. Действительно, сейчас время стало очень дорогим продуктом, дорогим предметом, скорее. А кто-то вот, ну, не готов этого, свое свободное время посвящать ближнему. Вот, ну, вот, собственно... Палитра возможностей очень большая.
Но, скажем, поменять после службы воскресной свое обычное ничего не делание или праздное сидение около компьютера или пользование там другим гаджетом на участие в общегородском крестном ходе, это... уже некое движение, то есть человек делает некоторые усилия над собой, у него есть привычный образ жизни, он его меняет, но он сам по себе редко придумывает или сам по себе редко инициирует какую-то вот благую деятельность. Ну, всегда должен кто-то... придумать, кто-то кинуть идею, кто-то позвать.
Слушайте, я вам, давайте я кину идею очень простую, по крайней мере, для людей семейных. Для людей не семейных это не вариант, но для людей семейных. Вот наступило воскресенье, ну, хорошо, человек выспался с утра, ну, если он только в храм не пошел. Если человек верующий в храм ходит каждое воскресенье, вот он в храм ходил с утра, некоторые ходят в субботу, ну, неважно. Вот наступило воскресенье, либо выспался, либо в храм сходил, проведи время со своей семьей. Нормальное время, просто не... Выключи телефон или отложи его в какой-нибудь сейф с кодом, который ты выбросишь и найдешь только вечером. Отложи все вот эти гаджеты, пройди время с семьей, съезди с семьей, с детьми, с женой, в музей, в какой-нибудь парк, на каток зимой. Просто проведи время в человеческом общении. Нет жены и детей, съезди к родителям. У нас... Ну, это я вот как священнослужитель, который периодически исповедует, не так часто, ну, вот у меня сейчас, как у архиерея, может быть, меньше я исповедую, как, чем приходские священники, но тем не менее. Вот один из грехов, который часто слышишь на исповеди, это вот я там ленюсь позвонить папе и маме, уже престарелым, да, как правило, ну, или не столь престарелым, а просто папе и маме. Сделай вот это, просто позвони, съезди, посиди. Да, это иногда тяжело, да, иногда родители бывают занудными, особенно для взрослых детей, начинают взрослых детей учить, как жить, а взрослым детям не хочется этого слушать. Ну, найди в себе силы, послушай их. Может, они что-то, между прочим, хорошее для тебя скажут. Ну, даже если это будет, ну, тяжело, ну... Это дело милосердия. Милосердие даже можно начинать не с того, чтобы, о чем я сказал сегодня, съездить, накормить нищих на вокзале. Начни с милосердия духовного к своим собственным ближним, пообщайся с ними, своди жену, не знаю, в кино, в театр, чтобы просто показать, что ты, что ее ценишь, любишь, или своди мужа куда-нибудь там в ботанический сад, еще куда-нибудь, просто чтобы вот это... житие вместе мужа и жены, родителей детей, детей и родителей, оно проявлялось в том числе в общении. Это, на самом деле, уже немало даст. Это какой-то... То, что я говорю, это даже не совет священника, это просто совет, даже, может, кажется, светский. Но нам нужно для начала просто оказывать милосердие друг другу, потому что в каждом другом, а тем более в муже, в жене, в родителях, в детях, нужно увидеть образ Божий, а образ Божий – это то, с кем мы хотим быть. Да, мы, ну, верующий человек, он что, он хочет, ну, так, цель-то вообще верующий человек в чем? Чтобы быть с Богом. Ну, вот он, образ Божий перед тобой. Будь для начала с ним. Если ты не способен терпеть даже какие-то неприятные вещи, может быть, там, что кто-то там шмыгает носом, кто-то там чешется за ухом, кто-то там говорит очень много. Если не способен терпеть вот этого ближнего, а как ты будешь терпеть всемогущего, всесильного Бога, который вот будет источать эту любовь к тебе? Как ты будешь его любовь терпеть? Научись сначала любовь проявлять и терпеть любовь ближнего. Вот. Ну, вот это если говорить о праздном времяпрепровождении.
Ну, вы знаете, вы сейчас сказали вещи, совершенно не приходящие в голову очень многим людям. То есть обычное человеческое общение редко воспринимается как дела милосердия. Вообще это в голову не приходит. Это кажется за скобками церковной и религиозной жизни. И то, что это может заменять кормление бездомных, тоже не приходит в голову. А какие можно привести образцы такой вот, как сказать, праздной, не праздной праздности, вот, кроме того, что вы сказали, кроме того, что мы воспринимаем как обиход?
Знаете, милосердие может быть... Вот я вот с вами сижу, залез в свой телефон и нашел, что есть такая цитата преподобного Никодима Святогорца. В своем телефоне нашел, я ее в свое время выписал. Если позвольте, я ее зачитаю. Я наизусть ее не знаю, поэтому зачитаю. «Подобает знать, что милостивым называется не только тот человек, который делает семь дел телесной милостыни». Семь дел телесной милостыни – это что? Накормить голодных, напоить жаждущих, позаботиться и ввести странников, одеть нагих, посетить болящих, позаботиться о заключенных и погребать умерших. Семь дел телесной милости называет Никодим Святогорец. И он называет семь дел душевной милости. А к этим семи делам он относит преклонить грешников, оставить грех. Ну, это как у кого получается. Научить незнающих тому, что сам знает о Боге, о вере. Дать правильный совет тому, кто нуждается в совете. Но более того, это вот сложная вещь, потому что нужно еще суметь дать правильный совет. Но есть вещи, на которые каждый способен. Вот еще четыре дела душевной милости. Просить Бога за брата своего, молиться. Утешать скорбящего. В принципе, каждый к этому способен. Терпеть безропно неудачи и скорби и прощать прегрешение брату своему. Вот, в принципе, каждому доступны все или почти все эти дела. Ну, вот, собственно, к этому в том числе церковь призывает, к тому, чтобы совершать дела телесной милости, так и совершать дела душевной милости, о которой говорит преподобный Никодим.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел архиепископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, председатель Синодального миссионерского отдела. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч. Огромное спасибо, Владыка.
Доброго вечера.
Встретимся в грядущее воскресенье на крестном ходе.
Обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».